что мы слушаем очень разные стихи, и что мы можем друг друга понимать. Я вижу в этом, ну, какой-то знак, совершенно верно, знак, залог того, что мы выйдем из того клинча, который нас пыталось вогнать время. Время жестокая вещь. Иногда по отношению к нам оно особенно жестоко, потому что если посмотреть на нашу историю и на происходящие события, и на то, так сказать, биение пространства, которое вот Лариса здесь отметила, но все-таки оно остается с нами, оно остается в наших стихах, оно остается в наших мыслях, оно остается в наших сердцах. И в том, что наши сердца способны откликаться друг на друга и способны понимать. Поэтому я думаю, что сегодняшний вечер, он обладает таким редким качеством, как целительство. Вот это вот исцеление времени и исцеление пространства, которому на самом деле служит слово. Я, в общем, вот очень хотела бы это как-то отметить. И я слышу его в тех стихах, которые были сегодня прочитаны, посвященные и тем звездным пространствам, в которых пребывает Лариса, и тем земным пространством переделкинским, которым слышится ваша поэзия, и в том биении драматургии истории, потому что история не может быть без драмы, без трагедии и без комедии. Она всегда обретается вот в этих сценических образах, в этих сценических жанрах. Поэтому я думаю, что наше умение служить и слышать это время есть залог нашего дальнейшего будущего и воскресенья. Да будет так.
Ну, что значит философ? Вы видите, как да. Мало того, что она красивая, она еще какая умная.
Слово «исцеление».
Да.
Исцеление. А почему Александр ничего не говорит?
Пожалуйста,
ну, вот,
себе.
Спасибо. Я собираюсь слово.
Да, давайте, Александр. Просто я думала, что гении, они так не всегда говорят, они в себе. Давай, Александр.
Да нет, есть главная слабость начать и не заканчивать. Ну, то, что меня судьба приводит в переделку на второй раз, а первый раз я был, вот следы есть, видите, рисунок подаренный. В 2012 году в составе, помните, Татьяна Георгиевна Михайловская, вот мы представляли журнал.
Я думаю, где я видела это лицо божественное?
Ну, вот Вилли Мельников здесь читал стихи свои.
Ну, Вилли Мельников у нас гений был, 60 языков знает.
Сейчас есть 100.
А что, вы не слышали?
Слышал, но 100 не знаю.
Вот, Мельников, человек, который слышит письмена, уникальный. Важное для меня место переделки.
Николя, получается, можно гения послушать?
Вот, проникаюсь вашими, Алла, да, дорогой, что здесь ходили. Я ничего не умею работать вот с такими пространствами. Что могу? Сожалею, с музеями. Это замечательно, что есть такие в России места, которые хранят память былых времен, причем живую память. И то, что, как вы говорите, время буржуев
настало.
Кромсает это вот, безжалостное пространство. Мы один раз ездили в Подмосковье в места Бориса Годунова, как же это называется, Большой Везем.
Большой Везем. Вот. И Пушкина, кстати, места.
Если бы не Дмитрий Сергеевич Лихачев, это бы детство место просто откусили безжалостно новые русские. Они уже положили лапу, все, это наш. Ну, построить там в историческом месте себе дворец, это же очень здорово.
Нет,
а
дворец,
вот музей, отстояли, нет. Поэтому отстояли также дом Скрябина. Вот. Цена жизни Тамара. В свое время Тамара Михайловна, директор, говорила, что угрожали жизни даже внукам.
Вот она так держала.
Ну да.
Мы пытались. Тут же вся элита международная живет писательская. И нам сказали, даже не суйтесь.
Да, это надо за этим следить, чтобы ни юридически, ни никак они не подхотели.
Там такие люди, что абсолютно безнадежно. Абсолютно.
Вот.
А вот музей Рахманинова до сих пор нет.
Рахманина? Не понимает юмор человек. Геокультуролог называется.
Вечер у Ларисы, да, благодарен, что вот
Рахманина
был повод, причина побывать у вас вновь, подышать воздухом, но еще раз сделать попытку проникнуться этой историей Переделкина. Много слышал от друзей своих Переделкин. Оно уже рядом.
Близко, близко.
Вот,
а чудо, да? Такое близко.
Тяжело доехать. Вот, и самое главное не просто прийти сюда странником, а быть принятым к столу, выслушанным. Вот, это...
Мы тебя приняли. У тебя облик Иисуса Христа. Ты что вообще?
Князя Мышкина я был.
И князя Мышкина одновременно.
Вот, типаж Достоевского. Один раз был такой случай, значит, в доме славянской культуры на Брестке, значит, выступает ученый-славист, говорит, ну что же, Достоевский не сочинил героев, которых нету в жизни, я так к нему подошел. Вот, сказал пару слов, говорит, да. Ну, князь Мышкин. Вот, за мной этот образ буквально ходил, мне больше ничего не оставалось, как его. В этот цикл идиота
вписаться,
да. Это без моей воли опубликовано именно под именем Достоевского. Есть издание «Пропиздаться», роман Федора Михайловича Достоевского, в двух томах. Но я подарил в розу в свое время вот, в Ярославле. Был Лермонтовский конференция очередная, я принимал участие, вот там были люди... Нет, это была по Достоевскому конференция специально, второй раз ездил после Лермонтова. Вот, и подарил все, что у меня было, все. Вот такая забота отдавать то, что есть.
Молодец,
то
молодец.
Есть оно,
вернется.
Да, вот и то, что якобы из Австралии, значит, я отмечаю, что в Австралии моих рисунков вообще, кажется, нету.
Теперь будут.
Вот, теперь будут, и я думаю, как бы это сделать, чтобы побольше было. Вот. Так что спасибо, Лариса, спасибо вам, Алан.
Тебе спасибо, вот, что ты какой-то вообще необыкновенный. Ну, хочется тебя вот сюда куда-то повесить.
Это такая вещь. Поэтому, честный разговор, когда есть честный разговор.
Это правда, да.
Вот,
а здесь другого не... Зачем тогда встречаться, правда?
Именно. И я так после 30 лет случайно обнаружил способность рисовать. Вот. И потихонечку, с помощью друзей, одному бы это не сориентироваться ни в предмете творчества, ни в смысле жизни. Вот у меня творческий такой процесс обязательно увлекать, как у Джойса. Вот я когда читал Сергея Сергеевича Харужа, предисловие, Джойса, я с ним лично знаком.
Осилил Джойса, да, осилил.
Да. У меня целый цикл по Джойсу.
Я вижу, ты так худой такой.
Это от цвета. Вот. Я цветом занялся. Сейчас вот как раз голоса нет, это все прям вплотную. И Сергей Сергеевич Харужий меня благословил на Джойса. Вот. А там, значит, предисловие к роману написано, когда Джойс работал в Париже, он вовлекал в этот процесс весь Париж. Вот, приходил в кафе там известный и, значит, сообщал о том, что он пишет. И все, кто присутствовал, становились героями, так или иначе, участниками литературного творческого процесса. Вот. И мой творческий метод тоже. И когда меня спрашивают иногда ответственно, а что, зачем вы это делаете, давите свои рисунки. И как это у меня была недавняя встреча с Юлией Лепницкой. Вот. Она как символ победы, я, для меня прозвучало, символ победы на наших олимпиаде. Я подумал только, хорошо бы двум символам встретиться.
Ты символ ума, а она
Нет,
символ,
я символ
победы.
Нет, я в графике символ образа. То есть есть некоторое подтверждение даже в этом несомнении. Вышла такая большая книга символов, и автор, наш филолог и физик, спасибо, уникальное издание, таких нет больше в мире комментариев. Вот, он включил, да, как раз этот рисунок вошел, птицетройка. Да. Вот, меня назвал символистом. И вот два символа я в графике и Юля как победу должны были встретиться. А мама меня спросила, зачем вы, сказать, что вам нужно? Юля, да. Говорю, вот хочу сообщить энергию других людей. Юля, а у Юли сложный момент в жизни.
Дорогой, нам ты интересен.
Нет, а вот вы скажите, Юля, нам говорит, что это будет. Если вот герой вечера, вы что-то делаете, какой-то.
А я уже сегодня успел закрасить его, вообще.
А я уже отнесла. Некоторое время назад, несколько месяцев назад, Женя Морошкин наконец осуществил это. Он привел меня в мастерскую к Саше. Мы там были 4 часа. Мы 4 часа простояли. Сначала я на одной ноге, а Морошкин на двух. Потом, когда уже мне было невыносимо, я толкала Морошкина, и он стоял на одной, а я на двух. Настолько там как бы нет места. Но 4 часа мы проговорили. Это было замечательно.
С кем? С Морошкиным?
Мы проговорили с Сашей.
Я удивилась.
И потом я уехала, да. Я купила, помимо того, что он мне подарил графику, я купила у него одну живописную работу. Совершенно, когда ее оформили, совершенно просто потрясающе. И я уехала на другой день в Петербург. Я приехала на поезде в Петербург, в метро. Из метро я села в автобус, который идет в Гатчину. И пошел текст сценария о художнике Александре Лаврухине. И пока я ехала из Петербурга в Гатчину, у меня был с собой блокнот, слава богу, ручка, я написала кадр за кадром этот сценарий. Это первый сценарий, киносценарий в моей жизни. И это было настолько, это вот просто какое-то такое озарение. Ну вот к съемкам пока мы еще не приступали. Он, может быть, даже об этом слышит первый раз. Вот. Но у меня в голове это все есть. Я при первой возможности собираюсь это кино снять. Потому что я его вижу просто вот по кадру.
Я должна сказать, у вас вообще мышление... Вот ваши стихи я вижу. Кинематографическое мышление. Это не так часто бывает. Коля, ты опять нас хочешь мучить своим голосом?
Нет.
Так вот, насчет Вилли Мельникова. Действительно, какой-то гениальный человек. Он здесь у нас сидел и столько знать, не только языков. Это вообще умопомрачительно. Здесь живет, кстати, Кома Иванов, который знает 120. Я что-то вообще не понимаю. Можно знать 120 языков?
Не верю.
Но он академик в Стэнфорде, номинант на Нобелевку. Но говорят, что это так, он гениальный человек. И вот этот Вилли Мельников пишет нам: «Пусть переводит Бутербродский Чуковского да на Чукотский. Поэза бражничать уже, кураж отбросив в гараже, нам всем на всех парах пора, чтоб не загнали со двора. И пусть сосед шумит, как в бане, Мурза при взятии Казани». У нас тут был татарин-поэт, который очень воодушевился и начал танцевать и петь, и вообще был ужас. «Мы стерпим все, мы выпьем всех, Растопчина». Еще была барышня, которая все время читала о Растопчине. И это было не очень талантливо и очень скучно. «Мы стерпим все», это он нас это самое... «Мы выпьем всех, растопчена, вот наш доспех, и будем рифменно тверды, когда споем Алла Верды». Вы напишите что-нибудь для вечности. И Яша.
Я совсем просто. А можно я прочту стихотворение? Потому что, вот посидев рядом с этим человеком, я
каким?
Поняла,
вот с этим?
Да, я поняла, что это я Гаргантюа. Могу сказать запрет, который мне Яков положил на это стихотворение.
Да?
Да.
Он ты мне... такой?
Да, он мне сказал...
Я в Австралии? Тебя... Ты вообще...
Нет, я тебя очень прошу, это настолько несвойственная для тебя там лексика, значит, ну не стоит, ну там только одно слово.
Читайте.
Ну, просто я прочту. Просто мне доставляет удовольствие произнести это слово.
Иногда так хочется мыть угнуться, да? Я это себе позволяю. Мой муж однажды вообще чуть с ума не сошел, когда я в ресторане матюгнулась, потому что он меня приревновал к какому-то столбу. И это было так прекрасно, потому что это вышло вот это вот все накипевшее. Я тебя слушаю внимательно.
Нет, у меня с этим там по-другому. Ну, просто я его прочту, потому что и еще из-за того, что Ира говорила. Называется оно «Пространство». Ну, извините. «Просрали пространство». И как-то никто не заметил. Твердили, что карлики съели все черные дыры. А это ползучие мысли воруют там солнечный ветер пространственной лиры. Сожрали пространство липучей людской паутиной невнятных, недобрых, разлапистых мыслей никчемных. Сожрали, как силос, и тайну его поглотили, и все мы бездомны. Нас держит лишь время в ежовых своих рукавицах, и нам недоступно дыхание горних мелодий. Пространство готово и точкой последней делиться. До нас не находит.
Так. Это хорошо, Лариса.
Спешите. Это очень интеллигентно, вы ругаетесь.
Да, это весьма интеллигентно. Вы знаете, у меня было так. У меня был очень близко знакомый человек, который был просто великим китаистом. Он знал все там китайские наречия, там всякие древние и современные. И он мне сказал: наверное, тебе иногда хочется выругаться, а ты не можешь как-то русский язык, да? Я говорю, да. А он говорит, хочешь, я могу тебя научить ругаться на всех языках. Но, говорит, если я тебя научу, например, на итальянском, и не дай бог услышит итальянец, он тебя убьет и так далее. А на китайском это самое безобидное. И он научил меня там по-китайски, не только ругаться, еще там кое-чему. Ну, главное, вот ругаться. Но я-то воспринимала это слово, просто как слово. И это было в Михайловском. Семен Степанович Гейченко очень любил собирать у себя там на веранде. Она была достаточно тесная, где эти самовары. Много же ведь гостей приезжало туда. И он меня обязал как-то. Потракова, значит, и я хочу, чтобы вот вечером вы были там, на этом сборе. Я не хотела, я была так недовольна всем этим, но я пошла. Он директор, как бы, я с ним работаю, я пошла. И вот в этой толпе, там буквально толпа была, пробираясь там вот так вот, я произносила это слово. Просто произносила, потихоньку, зная, что никто. И вдруг ко мне кинулся какой-то человек и залопотал по-китайски. И стал вот так вот со мной. И что? И оказалось, это, по-моему, его фамилия Эткин, что ли. В общем, переводчик с китайского.
Я сейчас тебе дополню, кстати, сказать по поводу китайского языка, потому что я свою трудовую деятельность начинала в синологической библиотеке института.
Ну пусть доскажется, это история.
Это все впитывается. Угу. И вот там вообще проводились все время конференции под названием «Государство и общество в Китае». Там собирались все, так сказать, замечательные китаисты наши. Блестящие совершенно китаисты, которые приезжали там, так сказать, скажем, с полей вот этой культурной революции, рассказывали все, что там было, и я была свидетелем, так сказать, вот всех тех перипетий, которые, так сказать, происходили в то время в Китае, как раз тогда вот на волне, так сказать, всех наших недоразумений. И вот однажды была замечательная конференция, посвященная, значит, вот снова государству и обществу в Китае, и вышел один питерский китаист, а их было достаточно мало, я сейчас, к сожалению, не вылетела его фамилия, но он очень известный китаист. И стал рассказывать о своем учителе, Борисе Ивановиче Панкратове, который был удивительным совершенно человеком. И он рассказывал о нем так, что зал вообще замер, и все слушали с таким глубоким вниманием, потому что в конце он сказал, вы знаете, вот Борис Иванович был то, что китайцы называют дзюндзи, благородный человек. Но что самое интересное, что его знал весь мир китаистики, потому что Борис Иванович говорил по-китайски так, что китаец, слушая его, не мог распознать, если он его не видел, он не мог распознать, что это говорит не китаец. А самое главное, то, что, значит, Борис Иванович собрал всю картотеку китайского мата.
Нецензурный язык.
Да. И когда там какой-то Эберхард, немецкий китаист, а они, так сказать, друг друга все знали. Ну вот же был этот русский, который собрал это. Вот почему мне его не... Эта картотека сейчас бы мне его ее посмотреть, потому что он перевозил какой-то текст. Причем текст площадной, так сказать, поскольку китайская литература, она очень своеобразная, она, так сказать, соединяет в себе, так сказать, ну, такие вот фантастические сюжеты, где на самом деле можно услышать и площадную, так сказать, вот эту вот брань, и в то же время совершенно невероятную, так сказать, расцвет, такую вот расцветку фантазии, потому что, да, это и древнекитайский, и современный, потому что был такой замечательный роман, который я просто обожаю, называется, он очень, так сказать, кстати, напоминает мне то, что читала сегодня Лариса, потому что он называется «Цветы в зеркале». То есть это вот бесконечное отражение наших с вами, так сказать, восприятий в сущности того мира, в котором мы живем, и той памяти, которой мы владеем и которую мы хотим передать друг другу, дабы не умереть.
Красиво.
Умница
и красавица. Вы знаете, у нас был один дядечка, профессор. Профессор был один, богослов. И он написал, тебе понравится. Знает.
Мой додек купить. Всего только навсего.
Знает.
Купить Чуковского.
Знает твою политическую ориентацию. Я тебе сейчас прочту 4 строчки. И вот этот дядечка богослов сидел, молчал, потом написал. Была религия в загоне, и это было тяжело. Теперь религия в законе. Опять нам, блин, не повезло.
Ой, слушай слова.
Я позвоню, если забуду.
У нас еще был такой человек, Дудинский его фамилия. Это папа Гай Германик, если вы знаете такую актрису хулиганскую. И он, значит, я к нему приставала. Игорь, напиши, когда ты к нам еще приедешь? Он написал. О, Алла, прости, я писать не могу. Пожалуй, уйду я отсюда в пургу. Мы же тут и зимой сидим, и зимой, и летом.
А про религию еще раз прочти, запомни.
Сейчас.
Ну, так очень хорошо.
Сейчас. Еще есть многогранно умный человек, тоже миллион умов вместо одного. Фамилия его Кацура Саша. Обаятельная Алла, неужели нам все мало? Петь, писать, читать стихи в годы мрака и трухи? Или мы на рубеже у корней в гараже? Да, а этот богослов еще нам написал. Храню я веру детскую, простую, пока в душе моей живет добро, в единую, соборную, святую. Но где апостолы? В метро Политбюро? Но была религия в законе, в загоне. Главное, сидел, молчал, и вдруг была религия в загоне, и это было тяжело. Теперь религия в законе. Опять нам, блин, не повезло. Вот так, дорогие мои.
Это фактически Чуковского.
Да.